если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так,
не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие,
вот они, люди,
ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете,
ну ладно.
Слушайте программу русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 21 до 22 часов по вторникам на частоте 68-51 МГц. Свои вопросы можно оставить на сайте www.trktera.ru.
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Начинается Родина. С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? Заветной скамьи у ворот, той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней закепки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? Окошен горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей свое сердце принес. С чего начинается Родина?
Добрый вечер. Вторник. И, как всегда, теперь по вторникам в 9 часов вечера на радио «Максимум» передача «Беседы с Покрасом». А Покрас — это я, зовут меня Михаил Львович, я врач-психотерапевт. А сегодня за пультом Дмитрий Семенов, а передачу вместе со мной, он кланяется вам, а передачу вместе со мной ведет Михаил Михайлович Покрас, режиссер, драматург, мой сын.
Добрый вечер.
Михаил Михайлович.
Да, Михаил Михайлович.
Вот что бы вы, о чем бы вы сегодня хотели поговорить с отцом, угу, или с психотерапевтом, или с тем и другим? Какие, может быть, у вас какие-то вопросы накопились в преддверии вашего путешествия?
А, да, я завтра вот уже должен ехать в Москву. И ты знаешь, вот вопрос, с чего начинается Родина, мне нравится. Мне был перед отъездом в Москве, я встретился в одном в московском кафе с знакомой девочкой, которая сейчас собирается возглавить какой-то театральный фестиваль международный. Там в скором времени у нее планы закончить институт и поехать учиться и работать в Европу. Она работает с театром. И выясняет, что такое европейский театр, а вообще театр начался в Европе. И в разговоре прозвучала такая фраза. Я говорю, а потом, вот когда ты освоишь всю эту систему, что ты хочешь? Она говорит, я хочу привозить лучшие там европейские спектакли сюда, на родину. Я говорю, на родину это куда? Она говорит, ну в Москву. А я сразу думаю про себя, Москва, она же перенасыщена всеми этими лучшими спектаклями. Я говорю, а то есть родина это Москва? Она говорит, ну конечно, она сделала большие глаза, я там родилась. Я говорю, ну по твоей логике это получается, что родина это роддом, в котором ты родилась. Ну и дальше уже вот...
Вообще-то верно. Родина это и роддом.
Это роддом, в котором родился. Но я его не помню. То есть получается, что я без родины в этом... Ну,
а ты где родился?
У мамы. Я родился у мамы с папой.
Где в это время твоя мама была?
Мама была на работе. Вот. А папа в командировке. Но и... В разговоре с ней я вдруг...
Я тебе могу сообщить, да, что ты родился в Самаре.
В Самаре.
Да. А я в самом деле был в командировке. Мама. Я у мамы спросил, мне предложили две командировки. Либо длинную после твоего рождения в мае, либо короткую до твоего рождения. А ты должен был родиться так, по маминым подсчетам. Вот как раз в первых числах мая или в конце апреля. Вот. Ну, Тома сказал, что естественно же, что надо ехать туда, где короче. Я спрашиваю, может, я тебя к маме перевезу? Да нет, она говорит, мне еще не скоро. Вот. Когда я приехал из командировки, я стучу домой, никто не открывает. Но ключи есть, открыл пусто. Бегу к теще, а мне Нелька открывает.
Нелька – это сестра мамы.
Да, открывает и говорит, у тебя сын. Я чувствовал себя как обкраденным. Я хотел присутствовать в этом событии. Она родила 15 апреля, на две недели раньше, чем предполагалось. Хотя оказалось, что это все вовремя. Так что родился ты вот тут, рядышком, в Самаре. Да.
Ну вот, и я стал думать, а что же, ну, такое родина? Потому что получается, что... Ну, можно какие-то находить у этого внешние признаки, они, безусловно, будут... Ну, то есть, например, для меня родина Самара, Волга. Но люди, с которыми я рядом находился. Но я понимаю, что для меня этого недостаточно. Есть что-то еще, и, может быть, оно уже даже больше, чем названное. И в какой-то момент мне показалось, что, возможно, родина – это... Родину ты создаешь... Ну, ты ее находишь в течение жизни сам. Это какое-то твое чувство ответственности. Это то, что ты собираешься беречь, то, тех, кого ты бережешь. Вот был такой эпизод, мы были с сестрой, с младшей у бабушки недавно.
А дед, с Дашей.
С Дашей, да. Дед вот уже 8 лет назад как его не стало.
Уже так много.
Да, кажется, что совсем вчера, недавно, да. И мы стояли, ну, в комнате, и какой-то шел разговор, около холодильника мы стояли у бабушки. Шел разговор о том, что ты же легко же сейчас вспомнить деда, вот, ну, представить, что вот он сейчас из соседней комнаты выйдет и сядет в кресло. Очень легко вспомнить его живым, ясным, присутствующим здесь. Я понимаю, что вот войти в эту ну, комнату, где он есть, не составляет вообще никакого труда. И этот свет, который есть в нем, в бабушке, он все время присутствует. И я это большая возможность, что всегда можно к этому адресоваться, что мне в какой-то момент показалось, что все живы. И, ну, например, да.
Когда умер мой папа, то я понял, что он есть. И теперь он есть всегда, и для меня появилось третье измерение. Вот куда? Ты говоришь, можно войти, куда можно войти. Но для меня нельзя поговорить. Но побыть рядом и получить ответы, как, ну, вот все, что ты накопил при общении с отцом, сейчас получить ответы даже как-то. Ну, открытия содержательные, То есть все время рядом. Да, я тебя перебил там, где ты говорил об этом пространстве.
Ну вот интересно, мы разговаривали вчера ночью с другой сестрой, с Машей, там, на берегу старше. Волки, да, старше, в 3 часа ночи мы разговаривали. И
чуть вам не спится.
Что-то не спалось. И,
а комары?
Комары, как-то не помню сейчас их. И я их как-то не запомнил в лицо. Вот, и вспомнил...
Тебя опрыскали.
Я тебя опрысканный, да. И вспомнил другого деда. Я спросил, насколько ты помнишь дедушку Леву, ну вот твоего отца. И потому что мне было, по-моему, 6 лет, когда он умер. И
какого года рождения?
77-го.
Да, тебе было больше немножко.
Может, 7 где-то. Ну, 8. Да, я, ну, и казалось, что, ну, вот это так много времени прошло, и диалог, возможно, ну, какой может быть там диалог, сейчас я уже, ну, взрослый, я могу что-то там вспоминать, какие-то отдельные
детские
какие-то ассоциации, и вдруг в один момент всплыло такое ощущение, уж не знаю, насколько это правда, но прозвучала такая фраза, я сказал сестре о том, что ты понимаешь, что отец-то его всегда помнит, ну, то есть он всегда в диалоге. И через это в один момент вдруг дед появился. И мне, ну, он был, насколько я понимаю, он был конструктором, он был изобретателем. И
инженером-конструктором.
Ну, в общем, это все, перед чем я всегда очень пасовал и стыдился, потому что у меня, ну, не было вот этих, ну, я не любил точные науки. Вот. И...
Какая-то деталь, я ведь тоже не инженер, но какая-то деталь стоит на ту. 4, благодаря которой поломки двигателя узнают задолго, как он может сказать, самолет не падает. Да.
Ну да, я знаю, что там было 3-этажное здание, в котором сидели большой штат сотрудников, отслеживали полет, и самолеты, ну, переворачивались. Мне объяснял твой брат как-то, дядя Саша, о том, что там происходил один двигатель, начал работать, например, на долю секунды быстрее, и переворачивался самолет. И он придумал деталь, которая бы решила этот вопрос. Ее долго не хотели эту деталь принимать.
Спасибо.
Это что?
Это звонок.
Ее долго не хотели эту деталь принимать, потому что это означало, что если ее запустить в производство, это нужно вот это 3-этажное здание сотрудников уволить. Но потом поняли, что ну, это имело смысл. Так вот, и вдруг я вспомнил, ну, мне казалось, что вот это поле... интереса, вопросы, деятельности.
Я попробую пояснить то, что ты говоришь, что 3-этажное здание сотрудников работало над этой проблемой. Mm-hmm. Когда папа за нее взялся, над ним смеялись даже в стенгазете. И там карикатура была на него, потому что он взялся каким-то совсем другим образом. Он в течение полугода эту проблему решил. И это вот то, что тебе, Саша, который тоже инженер, вот мой брат, тебе рассказал в таком виде. Но это некоторые преувеличения, потому что один человек решил то, что ну это нормально.
Угу.
Не потрясение, не перевороты для новой жизни открывает путь, а откровение бури и щедрот, и души воспламененные чей-нибудь. Ну да.
И для меня вот достаточно долгое время, наверное, до настоящего момента, мне казалось, что вот полем его интереса ну вот была как... Это я для себя называю словом там наука, изобретение, ну вот что все такое вот серьезное.
Полем его интересов была моя мама.
Это я сейчас вот начинаю догадываться. Да. Так вот, вчера мне было вдруг в один момент озарение какое-то,
и
когда...
И то, что он делал, это было поле его интересов, делал он всегда все страшное.
Ну, да. Что... мне показалось, что... что он смотрел на, ну, таким образом, ты можешь быть кем угодно, ты можешь быть глупым, ты можешь не знать, ну, многого, ты можешь просто заниматься простыми делами, там, вот выносить ведро и готовить чай, Но просто вот то, что ты делаешь, ты будь в этом, ну, до конца. И это, ну, и есть твоя жизнь. Я понимаю, что можно, ну, всю жизнь, оказывается, можно всю жизнь делать какие-то очень простые действия, при этом не уничижая, ну, не уничижая себя.
Это так
в том,
он
что...
думал или ты так думаешь?
Я так думаю, что вот он относился с уважением к просто жизни человека, что...
Он же был инженер, он мало, я думаю, я не помню, что папа много говорил. Но вот то, что ты сейчас говоришь, это такая большая тирада. Uh-huh. Я думаю, что он просто жил чаще, чем я в каждом мгновении. Uh-huh. Мне хотелось бы вот как-то следовать этому.
Ну вот, и при... если вспоминать, ну вот, себя, если вспоминать, если это все из вопроса, с чего начинается Родина, то, оказывается, можно продолжать этот диалог и сегодня с теми людьми, которых ты застал, может быть, всего там одну минуточку.
Ну, наверное, это еще и все то, что они любили. У меня в юбилейной анкете есть такие строчки: я открыл в пути напомин Родину. Степь и ширь, что мне всего дороже. Говор межометного Приволжья, немоту снегов до половодья. Я ехал на похороны достаточно пожилого человека в Кошке. И тогда эта дорога была длинной, а ехали мы не на автобусе, это вот начинающаяся весна, а ехали, все, у меня жизнь досталась, мы ехали на такси тогда, вот брали несколько человек такси, ехали, и ну вот это какое-то обостренное, щемящее ощущение пространства, и вот проплешины рыжей травы сквозь снег. И в репродукторе такси пел болгарин песню «Алёша». Стоит у дороги Алёша в Болгарии.
Болгарии русский солдат. Русский
солдат. А он пел «Алёша». Угу. И вот это так резануло русскими словами, не по-русски. Угу. От просторов, медлящих отдельно. Здесь совсем не так. Березы пели, степь легла в иной тоске и грусти. И вот, вот это вот ощущение того пространства, в котором жил тот человек, которого хоронили, и просто того пространства, который вот до кома в горле подплывает в это время, когда вот он поет, искажая русский язык. Я понял, что я люблю язык Есенина, язык Пушкина. В это время для меня очень остро решался вопрос о моем месте, где мое место, где это историческая родина еврея, или это вот родина здесь, и здесь я Гришна для себя обнаруживал, что вот это вот моя родина. То есть не из чувства долга перед тем или другим, а просто потому что я хочу беречь этот язык, эти запахи, вот этот простор, эту...
Вот ты говоришь про простор, у меня был такой момент, я в Москве, вот 3 года я ездил на машине, все ускоряясь, там пробки, и ну, нужно все время как-то активно там перестраиваться, находить какие-то лазейки, и вот я так вот ездил быстро, везде, где возможно, и в один момент вдруг... Я проезжал мимо остановки, увидел, люди стоят. И как-то все отдельные, ну, люди разобщены. И что мне нравится вот в сегодняшнем времени вообще, это разобщенность людей.
Отдельность?
Отдельность. Ну, то есть каждый...
Отдельность у каждого границы.
У каждого границы. И при этом А все повернули голову, ну вот куда-то там в одну сторону, направо, смотрят вслед уходящему автобусу, в который, видимо, не сели. Вот, и, ну, ждут следующего, и выражение лиц очень похоже. То есть каждый отдельный на вот в своем, ну, это было такое, некоторое недовольство, когда ты в автобус не сел, ну или выбор, что вот не запихиваться туда. Ну, очень похожее, но у каждого свое. И я вдруг почувствовал, что, ну вот я родину нашел на остановке. И я почувствовал, что я очень хочу, мне очень интересно, что происходит, ну, на этих остановках. Я даже в один момент слез с машины, вот, и продал машину, я перестал ездить. И это, ну, то есть я как-то медленно к этому приходил, и я стал вот...
Машина, это медленнее, чем метро.
Ну, сейчас это уже медленнее, чем метро, да, и... Я стал пользоваться общественным транспортом, и вот стоять на остановках, и всякий раз я чувствую, что я не могу иногда там выехать куда-то в лес и увидеть вот этот пейзаж среднерусский такой, ну, тихий, вот, но я могу зайти на остановку и там, ну, постоять, и там вот есть все, вот это, ну, моя жизнь.
Я график работы в значительной мере от тебя зависящий.
Ну, да, я работаю на себя.
Я не про это, а про то, что бывает, что ты работаешь по 16 часов в день, бывает больше.
Ну да.
Но бывает так, что ты определяешь, когда тебе надо попасть на работу.
Ну да.
Там стоят люди, которым нужно к определенному времени, а немножко в другой ситуации. Но вот то, что ты говоришь, я же вчера тоже там был. Где ты разговаривал с сестрой?
На берегу Волги.
Ну и там вчера было тихо. Тихо. И лист почти не шелохнется. И Волга спокойная. Вот. А от комаров я обрызгался вот всякой штукой. И я сижу, и я чувствую, что я пьянею от воздуха. И по ту сторону Жигулевские горы, а здесь ветлы, березы. И вот в это погружаешься, и вода очень близко, полоска песка почти никакая у берега, и она приливает, отливает, и вдруг у меня появилось какое-то совершенно вне логики. Совершенно мистическое ощущение. Все идет. Вот идет, и оно не требует твоей команды. Не требует твоего вмешательства. Я вдруг понимаю, вот меня беспокоит, как дела у тебя, или как дела у Володьки, как дела, как вы растите детей, или как вы ваши отношения с мамами этих детей, или... У меня беспокойство за Машку, как у нее ее семейные отношения. И вдруг вот появилось как ощущение, вот каждое это дерево, оно растет отдельно без моей опеки. И Волга плещется без моей опеки. Все это пространство живет, а для меня росинка, ты был совсем маленький, когда мы туда приезжали, в это же самое место, и Машка маленькая, и ты. И тогда это было
лет 5 где-то мне было, по-моему.
Да, и тогда это было наполнено 4. И тогда это было наполнено вот сплошным шумом ветра. Заплутался шум ветра, шуме плещущих ветел. Вот. А сейчас тихо. И вот все отдельно живет, не требуя моей команды. Я ведь подумал, вы взрослые люди. И в действительности я каждого из вас люблю. И я не могу руководить уже жизнью моих внуков. И вот такое ощущение, что не надо. Что вот надо просто... Ну, сейчас надо было, в этот момент надо было просто сидеть. А там был близок к закату, а ты пришел вот с этим своим, как называется, что ты делаешь на закате, когда ты...
Ну, дыхательные какие-то упражнения.
Да. И сел... Тоже медитировать. Я говорю, у него есть повод. Я думаю, у него есть повод медитировать. Он заткнет одну ноздрю, там вот подставить себя космосу, потом за другую подставить. А я просто сижу и ничего не делаю. Но при этом появляется вот это вот ощущение очень важное какое-то, его очень трудно сформулировать в словах. Это не безразличие, но это какое-то спокойствие, где мир живет так, как ему положено жить, что внук себя сам формирует, и он сам выбирает, что ему любить, что дочь сама управляет своей жизнью, она сейчас постриглась так, как она была пострижена в
18.
Дед в 9-10 лет, когда ее постригли
в школе,
когда в школе пришлось постричь ее, и сейчас она так выглядит этим симпатичным мальчишкой. Вот это вот какое-то ощущение, оно вместе с ощущением, и вот с тем, о чем ты говоришь, вместе с ощущением глубины, бесконечности Родины, вот этого самого ладони в Волгу опусти, одновременно ощущение, что ты участвуешь в этом мире тем, как ты живешь, а не тем, как ты пытаешься командовать другими. Вот. И очень хотел сказать нашим дочерям, с вами вы разберетесь, ребят, я вас люблю. Вот делайте, что вам вы считаете.
Это дочерям нужно сказать, ребят, я вас люблю. Какая-то тут есть.
Я вот на тебя сейчас смотрю, какой-то. И ты меня как-то чуть-чуть сбил. Вот. И вам, всем вам сказать, я сказал своим дочерям. Вот. Хотел сказать, я вас люблю, и живите, как вам надо. Я живу достаточно проблематично, чтобы обеспечить ваше право быть неудобными для родителей. Вот. Но это вот, когда ты чувствуешь себя частью чего-то вот этого мира, частью чего-то большого.
Мне интересно сейчас, что...
Тебе больше не хочется других иначе тебе командовать, участвовать, да? Да.
Что, ведь, ну вот мы в какой-то момент... Там появляются новые люди, там, ну, близкие, в какой-то момент появляется, ну, семья.
Я на одну секунду перебью прямо, по техническим причинам. Наш телефон 341-1106, я подозреваю, что я его не объявил, по нему можно звонить, если надо, перебиваем. Да.
И, ну, может... Там оказаться, что там, моя жена, из другой, ну, она из Эстонии, да, приехала. Она русская, но она приехала из Эстонии, всю жизнь прожила в Таллине. И
ее родители из Беларуси и из Эстонии.
Из Беларуси, из Ленинграда. Ну, там, да, вот.
Папа из Беларуси, мама из Эстонии, да.
Ну, они долго жили в Таллине, и, в общем, это какая-то другая, то есть другая среда, другая культура, ну и вообще государство сейчас совсем другое. И я понимаю, что искать, например, ну, мне знакомого в ней, ведь она для меня родина, ну, моя женщина, которую я люблю, а искать в ней знакомого, это, ну, заранее может быть не про нее, это может быть не... В этом может оказаться просто идея.
Я думаю, что встретились, потому что, само собой, есть что-то знакомое, что вас друг друга двинуло.
Да.
То есть есть что-то общее. Люди, нужда, что-то, что мы не знаем. А вот дальше я с тобой совершенно согласен, потому что, ну как... Вот со знакомым мне разбираться в самом себе.
И оказывается, что вот какое-то важное движение, когда внутренне смотришь на человека или подходишь к человеку как к абсолютно неизвестному существованию и что-то отражаешь, и это в нем начинает появляться, потому что я так понимаю, что мне кажется, что мы все в той мере появляемся, в какой находим какое-то свое отражение в людях и в какой людей отражаем.
Чтобы отражать, мы должны увидеть отражаемое.
Увидеть, да.
Причем иное, чем мы.
Ну да.
Знаешь, вот у меня сейчас проблематичная ассоциация. Мама самобытна и постоянно ощущается какой-то удивительный. Ну и очень часто красивой. Иногда у меня такая закрадывается крамольная мысль. Если бы не было моего к ней отношения, то у меня нет уверенности, что она была бы настолько явлена самобытностью, то есть настолько как-то, ну, она движется, создает впечатление уверенно, она утверждает себя без логики просто. И я не уверен, что именно это крамола, что я не уверен, что вот если бы не было моего отношения и постоянного, как бы я ни был на нее сердитый, но постоянно захваченного ею восхищения, то, может быть, не было бы всей этой мощи, всей этой красоты. Вот это могло бы быть незамеченным, потерянным. И рядом с этим уже не крамольная, а совершенно ясная мысль, что вот когда есть это противостояние меня и мамы, то я себя чувствую. Я себя чувствую иным, я себя чувствую наполненным своими желаниями, я себя чувствую со своим взглядом, который все в диалоге с маминым. Я себя чувствую мужчиной, человеком. Я чувствую себя, то есть у меня впечатление совершенно неигранное, что лечит в моем кабинете знание, конечно, у меня, опыт у меня. А вот весь этот мотор и вся эта, все это захваченное жизнелюбие, вот лечит в моем кабинете мной твоя мама. Это к вопросу о том, что ты говоришь.
Мне сейчас что-то в неостация, как я
буду перебивать. Да. И я совершенно спокойно, когда я вижу, что вы похожи на маму, то я полагаю, что у вас все будет в порядке, что вы справитесь. Когда вы похожи на меня, мне спокойно, что вы умные. Что вы там вот настойчиво освоите, поймете, пробьетесь, откроете. А вот когда вы похожи на маму, то у меня есть ощущение, что нету преград, что все освоено будет. Что ты говорил, я тебя перебил.
Я говорил, что мне в ассоциации вот про отражение. Я ведь у меня сестра, вот сестра Маша, да, она на 2 года старше меня. И с детства, на 2 года, я, например, она для меня отражала родителей. И если с мамой какая-то вот, связь, которую мне очень сложно...
Что за звонок?
Это другое. И мне очень сложно как-то ее описывать, потому что это где-то глубоко внутри.
Связь
с мамой. То взаимоотношения с отцом, да, они, какие-то более... Какие-то вещи... то есть, может быть, дистанция где-то больше, какие-то вещи более легче отследить. И я заметил в один момент, что... что сестра младшая, начиная вот с моего самого раннего детства, она все время мне отражала тебя. И это было в простых каких-то очень вещах. Там, условно говоря, я ее спрашивал, можно ли зайти в комнату родителей. Я не вас спрашивал, а ее спрашивал. И
буквально
я ее спрашивал, туда можно? Она говорила, туда нельзя. Я спрашиваю, можно постучаться к ним? Она говорила, сейчас нельзя, они спят. Или там, что-то. И она мне все рассказывала, потому что какие-то вещи она уже знала. И многие вещи, которые сообщались мне со стороны, я просто не понимал, что говорится. И я мог всегда спросить у нее. И она мне как-то двигала.
У
старшей сестры.
Только что ты говорил про младшую.
Нет, секунду, это ты просто не слушал. Значит, я
постучаться спрашивал, можно или нет? Это ты у Дашки спрашивал?
Я спрашивал у старшей сестры.
Понятно.
Я был маленький.
Да, говорил в одном месте.
Да, и спрашивал у старшей сестры. Я был младший. Я был младший, спрашивал у старшей сестры. И я же... А в детстве ты же замечаешь не только то, что сказали. Это, версия взрослых, что вот мы детям слова сказали, они там запомнили. А еще, много чего. Слова отражают же какой-то очень узкий коридор.
Секунду. Вот ты сейчас на взрослых наговорил. Есть такая версия. Есть такая версия. Что вот скажешь,
Да.
Но есть еще и реплика. Слова, слова, слова. В большинстве люди все-таки понимают, что ребенок перенимает походку. Что ребенок очень часто перенимает именно то, то есть усиливает именно то, что ему запрещается. Что, что единственное, что может сделать родитель, воспитывая, обучая, он, да, он может пользоваться словами. А вот растя, он может заниматься только тем, что растить себя. То есть настолько, насколько вот религиозный человек бы сказал, я чист перед Богом. То есть настолько, насколько я следую вот своей какой-то сути, своей правде, своему естеству, своему пониманию, не выдумке, а понимаю. Вот настолько, насколько я есть, вот это факт, которым я могу воздействовать на мир, угу. Но и на детей тоже, а вовсе не словами.
Ну вот, и для меня здесь, да. Вот, ну, я вернусь, это к тому, о чем ты говоришь. И я замечал не только слова, то есть не только то, что там санкционировано, а я замечал, что, например, ты заходил в комнату, а я до этого смотрел на Машу. Ну вот у нас кровати были напротив, мы там сидим в пижамах и маленькие. И
это смотрел... когда еще в однокомнатной?
Это...
Или когда уже комната у вас была?
И когда в однокомнатной, то есть это мне было там 3 где-то года и уже да. Старше. И... Я смотрю на нее, и заходишь ты в комнату. И я вижу, как она вдруг начинает сиять. Ну, то есть она, у нее солнце такое появляется в глазах. Она смотрит, она очень радовалась, что ты заходишь.
Я же узурпатор.
Подожди, это потом, сейчас. Это еще пока не наступили эти времена. Вот. И я через это воспринимаю. Или в какой-то момент, когда ты ругаешься и страшно. И...
Кем?
Ну, детей. Детей ругаешь, например. Вас? Да, нас ругаешь, например. Или с мамой ругаешься. Страшно. И я в этот момент... А сестра, ну, как всегда, впереди шла. Она, ну, вот она проходила там, где страшно. И мне было уже не страшно. Ну, дальше за ней идти. И я понимаю, что она везде... И дальше, например, когда ей было уже 16 лет, и она...
Я не видел, что вы меня боялись.
Ну, слушай, мой
дах. Да. Да, более того, когда я ругался с мамой, а вы подходили, маленькие, дотрагивались до руки или дергали, брали за руку, говорили, пап, ты нарисуешь? И у меня весь вот этот гнев мой уходил, я продолжал бурчать, но из меня все выходило. То есть у меня было ощущение, что из-за того, что как-то стратегически меня не боится мама, угу. При том, что она как-то очень часто вела себя покладисто, вот, не потому, что была согласна. И вот у меня было ощущение, что вы меня не боитесь.
Но для меня вот эта стратегия была то, что я все-таки за Машей шел вслед всегда. И когда уже ей было 16 лет, и ну, вот дальше и уже мы вышли на улицу совсем, ну, когда появились эти дворы, ночные шатания по городу и какие-то...
Когда вы деньги зарабатывали пением на гитарах?
Ну, да, и разные всякие ситуации неоднозначные. И я видел, что...
Вы где пели?
На Ленинградской. Но тогда это было... Тогда не пели на Ленинградской практически. Это было... Ну, новое. Это сейчас стало уже таким странным таким бизнесом. Вот. А это тогда было приключение. И Маша вот везде достаточно явно осуществляла там традицию разговора, она входила в отношения открыто, она достаточно в каких-то ситуациях резких, когда мы встречали там странные компании, она очень открыто себя вела. Если конфликт, то конфликт, и люди это благодарно принимали. Ну, потому что открытое поведение, оно, ну, то есть, если ты открыт с человеком, то часто даже не важно, конфликт это или нет, это уже вызывает уважение. Ну, то есть это чувствуется
я
за
понимаю,
этим уважением.
Она сейчас вот с этой ее стрижкой последней, угу. Очень похожа на то время почему-то. Хотя тогда я не помню, как она была стрижена. Вконтакте, вот там, где она поет и прислала мне песенку, она уже с этой стрижкой?
Ну да, да.
Угу. Она у меня на стене.
Вот, и я чувствовал, что она... я же вижу не только ее, я вижу еще то, что она отражает. Я видел в ней... Ну вот, что она, например, отражает тебя, или где-то она отражает маму. Вот. И даже так, у меня был сложный очень момент, когда я поступал в Москву, в ГИТИС, и все эти конкурсы проходил сложные. Я даже не успел...
РАТИЭ, что такое?
Ну, это Государственная театральная академия. И я...
Не поступал, поступил как-то в класс Марка Захарова.
Да, на курс Марка Захарова. И я даже не успел испугаться, потому что рядом была сестра. И я по-прежнему, вот как
испугалась
с детства...
Она.
Я думаю, что да, испугалась она. Как вот с детства я шел вот за ней. И здесь я чувствовал, что... Ну вот, есть
ты
она...
Ты поступила, она не поступила.
Я поступила, но там было одно мужское... То есть одно место мужчина нужен был. Вот. И... А дальше... Все, она осталась в Самаре, я остался в Москве. И вот мне... Ну, дальше уже нужно...
Она дальше была с тобой года два.
Нет, она... Ну, она приезжала иногда как-то...
Так, она года два была, пыталась поступать. Сколько времени? Она же бросила институт.
Да, она не пыталась всерьез поступать никогда. И это... Я думаю, что она не очень хотела. Да. Вот, то есть она ездила, что-то выясняла, как-то мы общались. Вот. Но здесь оказалось, что для меня, когда я уже должен, ну вот, начал идти с один, что многих вещей, которые отражает, например, сестра, и в том числе родители, потому что я всегда наблюдал их, ну вот, часто наблюдал просто отраженным взглядом через нее. Но мне нужно заново собирать, но мне нужно заново собирать свою родину. Вот. И
то есть, когда ты оказался один, тебе заново надо было смотреть?
Заново начинать смотреть, да. И я понимаю, что я в этом процессе, ну вот, сейчас нахожусь, и часто в какой-то, ну, полной растерянности, потому что меняется представление, я вдруг понимаю, что я уже люблю не, ну вот, сию секунду, я люблю не ну, поля, леса и реки, и что Самара у меня вызывает то сегодняшнее отношение, которое вызывает вот как сейчас, вот здесь, в этом месте, на этой, ну, улице. И... что, ну, мое пространство, родина складывается из каких-то таких мелочей, из таких минут.
Сейчас я вот смотрю, ты едешь со мной в машине, ты-то продал машину, а я живу в Самаре. Вот, я езжу на машине, я на велосипеде. Так вот, ты едешь со мной в машине, ты много фотографируешь.
Угу.
И иногда я так смотрю, что я не пойму, что ты фотографируешь.
Ага.
Что ты фотографируешь?
Я фотографирую какие-то, ну, вот вещи, которые спонтанно просто вот в этот момент с глаз заметил. Может, это может оказаться, ну, там, остановка или кусок стены, или, например, какие-то блочные дома, но смотришь на них и видишь, что вот все так складывается, то, как они выглядят, то, как люди рядом проходят, то, что... во что они одеты, и что кажется им, ну, модным, а тебе нет. Но чувствуешь, что это все вместе,
это
какое-то состояние, это время, момент. Я пытаюсь момент фотографировать.
Угу.
И у меня был
это
вот...
Это ты делаешь просто как Миша, но или ты это еще и делаешь как режиссер? Извини за вопрос, забегающий вперед, может быть. Он не своевременный, на него может не отвечать.
Ну, я для себя это, ну, то есть форма дневника какого-то, я для себя пытаюсь замечать признаки того пространства, в котором живу, которое люблю, о котором хотел бы говорить. Люблю — это не значит, что оно мне нравится.
Uh-huh.
Многое мне совсем не нравится.
Uh-huh.
Например, мне недавно была такая картина.
Ой,
я...
сейчас, можно перебиться?
Да.
Вот понимаешь, вот ты когда говорил «Родина»,
uh-huh.
«Родина» — это то, что любишь. Это не любишь, потому что, когда он поет, что ты со всеми нами сделала, Родина, сапогами по морде нам, это для меня, это не разговор с Родиной. Родина, ну, это как мама, которую любишь не потому, что она хорошая, или не потому, что она умная, или не потому, что она права, а потому, что ее любишь. Вот для меня Родина — это то, что я, от чего я не хочу отказаться. Слышно,
mm-hmm.
да? Это то, без чего мне надо отказаться от какой-то, от чего-то очень важного в себе. Это не всегда понимаемое состояние, но это, вот сейчас вот ты сказал, очень важно, вот эту вещь, что любишь, это вовсе не значит нравится.
Mm-hmm.
Это иногда мучительно, это иногда больно. Вот ты помнишь, как Андрей Рублев, и там Скоморох.
Mm-hmm.
Ламбеков его играет, это Скоморохи.
Да, фильм Тарковского, да.
Да. Они ведь высмеивают все, что происходит вокруг, причем очень злобно высмеивают, так что из него язык, по-моему, выдернули. Но они любят родину, поэтому они не потому идут вот это вот высмеивать, чтобы получить что-то слаще. Они идут, потому что они хотят, чтобы это было сильнее, здоровее. Действительно, вот родина это когда ни за что, как мама.
Ну да.
Угу. При этом очень часто, ну как, про маму. Ведь у нас есть первичные и вторичные чувства. Первичные чувства, они не называемы. Ну, я нуждаюсь в воздухе. Я об этом практически не думаю. Но когда в воздухе пыль, то это меня очень раздражает. Это вторичные чувства. Я люблю маму. Об этом тоже, как право дело, не думаешь, если вот не надо так вдруг вытащить это. Но когда кто-то к маме плохо относится, я к нему отношусь с ненавистью. Я это хорошо осознаю. Вторичное чувство. Если мама сама над собой издевается, то я сознаю вторичное чувство. Я яростно отношусь к тому, к маме получается. А в самом деле я яростно отношусь к тому, кто враг в маме, враг моей мамы.
Это так интересно. Я вдруг сейчас ты говоришь, я понимаю, что я очень часто отдаю внутренние силы, подпитываю вот эти самые вторичные чувства.
Они легче осознаются, они понимают, они в сознании были. И очень часто любимые более всего вызывают яростных чувств, потому что нам мучительнее всего, чего они с собой делают.
Можно увлечься в какой-то момент борьбой и
за появляешься сплошь и рядом происходит. Забыть. Вот вчера, когда я там сидел, вдруг этот покой, это опьянение просто воздухом, не городским. Именно опьянение, это как когда пьешь деревенское молоко, и для тебя это избыточно. Так вот здесь, и вот в это время, вот это же самое ощущение, что я же, вот я сержусь на детей, я там, что они делают, что они не так, у меня же есть опыт, там еще что-то. Вот я вижу, я же люблю этих детей. Чего я лезу? Главное, что я их люблю и хочу их поддерживать. Слышно, да? Угу. Чего я лезу? Вы все не дурее меня. Чего с вами? Спросите, если у меня есть ответ, отвечу или спрошу еще что-то. Вот это вот возвращение к первичным чувствам, вот вчера на берегу Волги, вот это такое, это вне логики, вдруг просто ты понимаешь, что вот это вот настоящее, все остальное вторичные чувства. Они достаточно сильно энергически, абиотически обеспечены, но они потому и есть. Вся эта ненависть есть, потому что есть любовь. А мы очень часто, в самом деле, за ненавистью забываем, что она следствие любви.
Угу. У меня был такой момент, читал Гончарова, Иван Гончарова, и вот три основные романы: «Обломов», «Обрыв».
Это один из немногих взрослых авторов, то есть авторов реалистичных, бытописующих, по-моему, взрослых, реально отражающих.
Ну да, и он писал это вот там «Обломов», он писал, когда ему было 35 лет, и он описывает то, что сейчас, происходит со мной. И есть какое-то у меня было состояние такое очень какой-то растерянности, когда я не понимаю, что полезного делаю, зачем я, и вот вся какая-то такая чепуха в голове, я не могу свести концы с концами, чувствуешь, а я еще
когда полезное, то нам кажется про болезнь, что это не чепуха, хотя я правильно тебя слышу, да, что в голове как раз чепуха, а полезно.
О полезном, да, чепуха.
У меня это, прости, пожалуйста, у меня этот рассказ нравится, когда ты уходишь в школу, ты торопишься, а я тебе читаю какие-то стихи, и ты так очень вкусно говоришь...
Про дерево лошади что-то зачитал, да.
Вот, и ты говоришь, нравится. А я при этом сержусь, что ты там опоздаешь или еще что-то. И вот Вот интересно, что ты-то ведь включаешься в меня. Мальчишка совсем маленький. А я пытаюсь нести разумное, необходимое, правильное. Как-то так, опять же, про то отход. Да, дело не полезным, очень полезным, очень соблазнительно, но оно существует для того, чтобы мы были, а не мы существуем для дела неполезного, да?
Ну да, а я в какой-то момент зашкаливает, ну вот это
ну,
хаос.
Хочется оправдать жизнь,
хочется
которая
оправдать...
просто есть, оправдать полезностью. Но всякая полезность, она просто проявление жизни. И по жизни нужно, конечно, нам нужно строить дом, нам нужно растить, нам нужно узнавать и так далее. Но это для жизни вот доходишь. То есть изначально ты это знаешь, что цель, то есть смысл, сама жизнь.
Угу.
Но потом, вот куплены все, всеми этими социально одобряемыми вещами, полезными вещами, ты забываешь для чего. И пытаешься жизнь оправдать настолько, что Тургеневская барышня пишет, что нет человека, который сделал, принес такую пользу, чтобы имел право жить накануне.
Вот, вот у меня, вот я лежал, как Тургеневская барышня. Лег я на кровать, отложил в сторону книги и подумал о том, что нету никакого мне оправдания уже в этой жизни. И что делать? Не могу свести концы с концами, а я еще нахожусь, ну так, случается почти все время рядом с людьми, ну деятельными, так можно назвать, которые делают что-то, ну, полезное для общества, ну, на самом деле делают. И часто это... Ну, это хорошо, я, видимо, сам себя в эту среду помещаю. Это часто какие-то мои честолюбие, видимо, задевает и помогает как-то двигаться, мобилизоваться, что-то делать. И вот я думаю, я...
Но все это они делают для общества, для тех, кто живет.
Да.
А не для тех, кто делает. Для тех, кто живет. Потому что если будут делать полезное, а вот все забудут, зачем, то для кого все это? Вот мне очень рано это представилось. Сидит огромная масса людей кругом. И все эти люди делают полезное. А для кого? Того, кто не делает полезное, они не любят, но делают для него.
Ну да.
Кто? Вот кто же потребляет?
Вот у меня это здесь будет? Какой-то случился
как
важный
человек
момент.
Человек хочет быть нужным, и ему надо, чтобы не убрали, а не чтобы, давали. Вот кто это умеет брать?
И здесь у вас посыпалась моя микросхема.
Да.
И чувствую, что не могу я свести концы с концами, не понимаю, что где, с чем паять в этот момент. Я уснул просто, ну там прямо посреди дня. И
проклятого вопроса.
От этого проклятого вопроса. Понял, что нет сил моих больше.
Да.
И проснулся, и вдруг почему-то у меня было какое-то такое состояние, может быть, солнце так падало, не знаю. Я почему-то представил, не знаю, но это со сна было, представил себя таким вот... китайцам, который, не знаю почему китайцам, который просто, ну, которого ничего нету, и который просто благодарен тому, что вот это мгновение сейчас случается, что есть возможность, ну, сидеть рядом с отцом, например, и дело не в значимости там передачи или текстов сказано, что у меня просто сейчас есть такая возможность пока еще. И я вдруг понял, что, ну, то есть я почувствовал это, что вот эта благодарность за каждое мгновение, не вообще в целом благодарность, а когда ты просто ходишь и благодаришь то, что вот сейчас тут вот эти вот комары летают перед носом. И это есть.
Ой, и... ты знаешь, вот про комаров мне благодарить не хочется.
Ну, ты знаешь, но это наполняет, но это делает жизнь разной очень. И
да.
Какое-то неожиданное, очень интересное приносит это... Ну, состояние реальности. Вот я чувствую, что и в этом это тоже какой-то способ приближаться к родине, беречь ее, потому что ты же бережешь ее не только тем, что на нее работаешь, ну вот если грубо говоря, а тем,
что ты
живешь, тем, что ты есть
живешь,
в ней.
И что ты есть родина. Ты, у Господа есть только одни руки твои. И родина это ты, это...
Дмитрий Семенов.
Да-да, вот этот вот смеющийся человек, Дмитрий Семенович, это тоже родина, вот, который микрофоны нам повесил, вот, и там что-то делает сейчас, так что передача возможна. Я родина, мама, женщина, которая по улице идет, иногда чувствуешь себя усталым, идет мужчина и хромает. А я, у меня чувство вины. Я в кабинете, где сплошные несчастья. И иногда устаешь. И у меня чувство вины, что у меня нет сил. Мне больно, что у меня нет сил сочувствовать его боли. То есть, вот я не хочу. Я вдруг себя воспринимаю злым, потому что я не хочу в это время его... Ну вот, потом думаешь, ну не ты, и жом хромает. У меня какие-то свои дела. Вот, но при этом чувствуешь себя виноватым. Не знаю, ты сам собой, ты... Не знаю. Мы же одно. Я плохо ехал на роликах, а на встречу шел мужчина. Цепь у него вот косты, какая-то такая штука, я не помню. И вот он перетаскивает ноги. И я думаю, елки, я тут убиваюсь по поводу того, что я плохо на роликах еду, а ему приходится себя переносить. Вот каждый шаг для него мука. Вот. Это Родина. Наверное. Ну, вот и надо себя чувствовать, когда встаешь от боли других. Да.
А сколько у нас осталось? У нас осталось.
Нам, наверное, надо прощаться.
Да.
Да.
Так, это сейчас начнем новую тему и так.
А какую новую тему собирался?
Значит? Нет, я сейчас.
Ну, тема прощания. Ты собираешься уезжать?
Ну, посмотрим, да. Насколько как
да,
надолго.
Я бы хотел, чтобы вы чаще приезжали, потому что вот когда уже привыкаешь, что ты рядом, хоть некоторое время. Дашка тут рядом, Володька был. Вот, а потом вас нет, дышится как-то ну, труднее. Вы появляетесь. Хорошо, не потому что вы полезны.
Угу.
Вот. Так что, Мишка, я иногда горжусь тобой, но чувствую себя виноватым за это. Я тебя просто люблю. А вот то, что я горжусь, это, конечно, тщеславие, как ты сказал.
Да, или честолюбие, наверное.
Да? Ну ладно, мы со словами потом разберемся. Доброй вам недели, хорошей погоды. И вот это внимание к неназванным чувствам, которые дают силу жить, и которые себе часто сообщают противоположными сознаваемыми чувствами. Любовь сообщает нам.
И как можно больше своих мгновений.
Всего вам доброго. Ладони в Волгу опустите.
Всего лишь образ важно понять все это и позабыть сейчас же.
Маша плывет, а как же плещется рыба, рыба смотрится дурой. Машу не жрут акулы, Машу попробуй скушать, Маша давно на суше. Маша находит руки и представляет ноги, ноги встают и ходят. Но не одни, конечно, ходят, а вместе с Машей Машу выводят. Прямо к родному дому, к желтым, как та же стенам, окнам, в железных шторах и к простыням горошек. Машу встречает самый главный, пасную мозгу строгий и лысый очень. Он назначает Маш ритму в уколы кашу и пересадку почек. Маша не любит почки и придирает клизму, и ненавидит кашу, и обожает крыши.
Маша подходит к краю крыши, и Маша